Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать в нашей студии. И с удовольствием представляю гостей. Сегодня здесь, вместе с нами и с вами, на Светлом радио, игумен Августин Неводничек, наместник Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря в городе Ростов-Великий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Рубцова, историк, референт наместника монастыря по научной работе. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами выходим в эфир накануне Дня памяти святителя Дмитрия Ростовского. Наши постоянные слушатели, может быть, помнят, не так давно у нас была программа, которая целиком была посвящена жизни Дмитрия Ростовского. Мы говорили о том, что за всю свою жизнь он сделал, узнали, что, несмотря на то, на свой титул Дмитрий Ростовский, в самом Ростове Великом он поселился не так незадолго до своей кончины, до смерти. Сегодня мы этот разговор в какой-то мере продолжим, поскольку у нас в гостях представители Ростова Великого, но при этом, я думаю, что мы поговорим о проектах монастыря, которые связаны с именем митрополита Дмитрия Ростовского, и о городе Ростов Великий, про монастырь поговорим. Думаю, что даже люди далекие от церкви все равно будет им интересно. Ростов Великий – это один из крупнейших таких центров Золотого кольца и мест, куда люди едут не только из Москвы, но и из многих-многих городов. Я думаю, что Ростов Великий. Даже те из нас, кто плохо себе представляет, как он выглядит, все равно должны помнить фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который снимался во многом как раз в Ростове Великом, помнит «Ростовские звоны», которые в советские годы выходили на пластинках. Ну, так или иначе, вот в течение программы обо всем об этом мы постараемся поговорить, но начнем мы, наверное, все-таки с личности Дмитрия Ростовского, тем более, что не все слышали прошлую программу. Отец Августин, расскажите, пожалуйста, о жизни святителя Дмитрия, кем он был, и как он связан с Ростовом?
Спасибо. Святитель Дмитрий занимает особое место не только в жизни Ростова, но и в жизни самой церкви и Отечества, очень значительное место, поскольку трудно переоценить тот вклад, который внес святитель Дмитрий во многие сферы жизни и деятельности человека в свое время. И многим он известен, в первую очередь, как составитель вот того круга четих миней, которые, как принято считать, всегда были излюбленным чтивом русского человека.
Надо пояснить все равно, что такое чети минеи.
Чети минеи – это сборник жизнеописаний святых. Вот, и святитель Дмитрий по благословению старцев Киево-Печерского монастыря взял на себя труд по систематизации вот этих вот агиографических написаний про наших святых. И впервые он совершил как бы этот объемный труд, собрав воедино то, что было ранее разрознено, так скажем. Но не только. Как составитель жизнеописаний святых он нам известен, как проповедник, как человек, который, может быть, первый потрудился на ниве отечественной церковной истории, как человек, трудами которого было сделано, ну, просто очень много.
Он был митрополитом ростовским и ярославским всего 7 лет.
Да, до этого, действительно.
До этого у него была очень большая жизнь на территории нынешней Западной Украины, откуда он происходил. Там некоторое количество лет было связано с Сибирью. Но вот последние его годы он же завещал себя похоронить в Ростове, насколько я помню.
Да, спасибо, спасибо за дополнение. Действительно, начал он свою жизнь недалеко от Киева, в городе Макарове. Вот родился он в семье казацкого сотника Савы Туптайла. С ранних лет он воспылал желанием посвятить себя служению Богу и людям. И приняв монашеский постриг в одном из киевских монастырей, он таким образом начал путь своего духовного делания в монашестве. Затем он получил священный сан, и очень быстро он, будучи человеком талантливым, прослыл хорошим проповедником. хорошим, как бы мы сейчас сказали, ученым-исследователем. И до того, как он был замечен императором Петром Первым, он успел потрудиться и на территории современной Литвы, и на территории современной Белоруссии, ну и, естественно, на территории современной Украины. Как правило, его, как выдающегося проповедника, приглашали в разные монастыри, где он либо жил, либо какое-то время, либо управлял этими монастырями.
Вот здесь интересный вопрос. Мы, опять же, можем, наверное, адресовать наших слушателей подробно в ту программу, которая была относительно недавно, она сохранилась у нас в архивах, ее можно найти в интернете, но о чем мы практически не успели в тот раз поговорить, это деятельность митрополита Дмитрия Ростовского как раз на Ростовской кафедре. Тут, может быть, довольно непонятно для слушателей, город Ростов, ну, тут не стоит путать, конечно, его с городом Ростов-на-Дону, который назван в честь Дмитрия Ростовского.
Да, кстати говоря, многие не знают.
Да, я, знаете, я сам недавно узнал, когда увидел фотографию, где его памятник в центре города стоит, на которой изображен памятник,
да,
в центре города.
Да, недавно
поставленный. Да, и я спросил у одного из ростовчан знакомых, почему. Он удивился вопросу, говорит, вообще наш город в честь Дмитрия Ростовского назван. Но это так, это небольшое дополнение. Тут, конечно, не стоит путать небольшой Ростов, правда, великий, в Ярославской области. И здесь еще одна непонятная вещь. Кафедра-то называлась Ростовская и Ярославская. Сейчас мы привыкли считать Ростов великим, маленьким городом с населением около 50 тысяч человек. В огромной Ярославской области... Ярославль – гигантский город, почти миллионник, и маленький крошечный Ростов, а тогда Ростов был по своему статусу гораздо важнее Ярославля, получается.
Да, конечно. И Москва-то была волостью, небольшой волостью этого самого Ростова.
Да, но это когда-то совсем давно, во времена Ростова-Суздальского княжества. А здесь, получается, все-таки уже 17-18 века, Москва – столица, но Ростовская кафедра, она, безусловно, одна из важнейших. Вот расскажите, пожалуйста, про это, про этот период жизни, последний период жизни Дмитрия Ростовского и про саму кафедру.
Да, вы правильно сказали, что город Ростов-на-Дону был назван в честь святителя Дмитрия Ростовского. И у нас был забавный случай, когда одна из прихожанок, решив посетить Спасо-Якульский монастырь, оказалась в Ростове-на-Дону. Только там ей объяснили, что Ростов Великий находится немного в другой стороне.
Больше 1000 километров.
Я не помню, сколько точно.
Там около полутора.
Наверное, вы правы. В свое время Ярославль-то был основан для, собственно, защиты Ростова, который в свое время был очень крупным социальным, экономическим, политическим, ну и, в первую очередь, духовным центром. И город Ростов был единственным городом на территории современной Российской Федерации, где участие в крещении ростовцев принимал непосредственно святой благоверный князь Владимир. Как известно, он принимал участие в крещении киян и на территории нашего Отечества в Ростове. Если прочие города крестили его воеводы, то в честь и память этого события, год, когда мы вспоминали о тысячелетии кончины святого равнопоставленного князя Владимира, на месте предполагаемого крещения ростовцев на берегу озера Нера был поставлен памятный поклонный крест. Собственно, Ростов является на территории нашего Отечества одним из тех городов, про которые в свое время Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что, собственно, после крещения их происходит не то, что какой-то беспримерный, но в истории исключительно редкий именно культурный взрыв. Вот столетия после этих событий не проходит, появляется стройная совершенно письменность, появляется живопись, архитектура, точные исторические сведения, светская литература появляется, летописи. Все то, что мы сейчас называем культурой. И самое это важное для нас то, что изначально, вот со времени этого крещения, культура наша была связана со святыней. И именно в этом стремлении к святым и святыне, где удельно-княжеское противостояние растворялось, где растворялась национальная вражда, как принято сейчас считать, зародились сами принципы, собственно, нашей культуры. Ростов в этом становлении сыграл значительную роль. И, конечно, уже к концу 17-го столетия Ростов не был тем значимым, одним из самых, может быть, главных, как немного раньше,
Но он оставался таким культурным, скорее, в церковном смысле,
в этом, да,
исторически важной кафедрой.
В этом, да, но уже была Москва,
ну, была, конечно,
которая когда-то
была. Уже и патриаршество было. Но, видите, как, у нас же как? У нас Крутицкая кафедра, Крутицкое подворье, маленький, небольшой совсем, даже не монастырь, действительно, подворье в центре Москвы, в районе Пролетарки, да, а кафедра Крутицкая, одна из старейших и по значимости до сих пор одна из самых важных в нашей церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Августин Неводничек, наместник Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря в Ростове-Великом, Мария Рубцова, историк, референт наместника монастыря по научной работе. Мы сегодня говорим о Дмитрии Ростовском, о городе Ростове-Великом, о проекте монастыря, который посвящен личности этого митрополита. Мария, что-то сейчас осталось в Ростове от времени митрополита Дмитрия?
Безусловно. Время митрополита Дмитрия, давайте мы его определим.
Давайте.
Его не все знают.
Да, мы, кстати, это не сделали. Да, спасибо, что напомнили.
Это важно, потому что время перенасыщено знаковыми событиями в истории и культуре нашей страны. Итак, будущий митрополит Дмитрий, а тогда мальчик Даниил, родился в 1651 году в декабре месяце в городе Макарове под Киевом. Скончался он 28 октября, это по старому стилю. А, соответственно, сейчас это день 10 ноября, когда мы празднуем день его кончины, в 1709 году.
То есть получается, что на его время выпало действительно огромное количество исторических событий. Насколько я помню из его жизнеописания, его отец прожил какую-то удивительно длинную жизнь, больше 100 лет, и как-то тоже довольно серьезно повлиял на своего сына.
Хорошо, давайте про отца. Конечно,
ну, там, буквально в двух словах, это интересная история.
Эта история очень интересная. Всегда важно, в какой семье человек воспитывался. Он ведь не на пустом месте вот стал таким значимым церковным деятелем, а главное, благочестивым человеком, действительно молитвенником, который, управляя в своей жизни большим количеством монастырей, очень много путешествий, переезжая по вызову, чтобы он произносил проповеди, да, в защиту православной веры на территориях католического государства Речи Посполитой, вот он. В общем, он везде с собой возил портрет своего отца. И для современных, например, скажем так, юношества современного, мне кажется, это хороший пример. Действительно, помимо келейных икон, который обязательно нужен человек, возит портрет своего отца, потому что безмерно его уважал. Как раз благодаря этому у нас остался портрет Савы Григорьевича Туптала в музее Ростовский Кремль, откуда он поступил, из нашего монастыря, когда монастырь закрыли в конце 1920-х годов. Итак, Сава Григорьевич Туптала, сподвижник гетмана Богдана Хмельницкого, человек, который родился в 1599 году.
1500, это и чуть-чуть, ну там буквально 15 лет-то не прошло со времени смерти Ивана Грозного.
Ну, для меня, например, как церковного историка, очень важна дата 1596 год, это Брестская уния.
Ну, да, да.
И как раз его юность проходит на фоне беспримерной борьбы православных, отстаяния своих прав, вот этого вот всего гнета и вот этих всех печальных страниц в истории нашей церковной. Человек прожил больше столетий. Вот весь 17 век, расцвет малороссийского казачества, его историю вошел в жизнь этого человека. И не так уж много о нем осталось сведений, но интересные сведения оставили иностранцы. Один из них – это французский инженер, который был в стане польского войска, возводил укрепления всевозможные оборонные для гетмана Януша Радзивилла во время боевых действий. Так вот, этот инженер оставил такие воспоминания, что когда очередной раз к Киеву подходили татары, то в разведку был послан причесной и всеми уважаемый казацкий сотник Сава Туптала. На тот момент Саве Туптала, я просто хочу сакцентировать на внимание, было 82 года. 82 года человек идет в разведку боем, скачет на лошади, он попадает в плен, но поскольку он уважаемый человек с обеих противоборствующих сторон, то в плену его продержали не так уж долго, отпустили с письмами к самому гетману, то есть напрямую. И Сава Григорьевич, вот представь себе такую тоже ситуацию. У него 4 дочери. К моменту, когда рождается мальчик Даниил, отцу 52 года. По времени той эпохи он вообще-то старик уже.
А еще столько же проживет. Не жили,
а еще столько же проживет. Удивительный факт, что старшая сестра святителя Димитрия, она была игуменя Параскева Тупталовна, как в документах сказано. Так вот, игуменя Параскева была настоятельницей монастыря Никольский Орданский монастырь в Киеве, сейчас его нет, он снесен большевиками, но Савва Григорьевич его на тот момент полностью восстановил на свои деньги. Это домонгольский монастырь, один из старейших в Киеве. И все 4 сестры святителя Димитрия, они стали монахинями этого монастыря.
Да, простите, вот, Мария, мы... да. Все-таки я еще раз
хорошо,
напомню, что мы
да,
вернемся к Ростову, потому что у нас, я напомню, что целая программа была
хорошо,
личности Димитрия,
да.
Ростовского посвящена, но вот мы, я опять же напомню, практически не говорили о ростовском периоде. Вот когда я приезжаю в современный Ростов Великий, что я там могу увидеть из времени Димитрия Ростовского?
В первую очередь Кремль, ну, безусловно.
Там же не Кремль, там это архиерейская резиденция.
Ростовский Кремль – это название, которое дали этому архитектурному комплексу в XIX веке патриоты местные ростовские, купцы, которые на свои средства его восстанавливали. Провели, скажем так, первую, ну, на тот момент научную реставрацию, которую сейчас мы можем выявлять массу изъянов, но на тот момент они просто его спасли. Это были руины. А во времена святителя Димитрия, конечно, это назывался Ростовский архиерейский двор, построенный знаменитейшим строителем, ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем, предшественником святителя Димитрия. И кроме Ростовского Кремля, естественно, ростовские монастыри. Все-таки это в Ростове кафедра церковная просуществовала со времен крещения Руси, да, с конца X века до переезда кафедры в конце правления Екатерины.
Это... Ну, можем говорить, что кафедра там, в принципе, остается номинально по титулу ярославских и ростовских архиереев.
Да, Успенский собор Ростовского Кремля. Буду говорить так, поскольку вообще принято сейчас уже так говорить. Успенский собор Ростовского Кремля является кафедральным храмом. В нем постоянно проходят архиерейские богослужения.
Про Спасо-Яковлевский монастырь. Это как раз в отличие от, ну, так будем называть, Ростовского Кремля, хотя все-таки действительно это резиденция митрополитов, Кремль, то, что было когда-то Ростовским Кремлем, это кольцо валов, ну, даже не совсем кольцо, полукольцо валов, которые проходят через город, которые сохранились. Единственное, что мы не можем увидеть, это исторических укреплений, которые на них стояли. Вот. Но про Спасо-Яковлевский монастырь известно меньше, хотя у него очень интересная история. Но обычно все приезжают посмотреть на Кремль, так называемый, да, послушать колокольные звоны, сходить в музей, который находится внутри архиерейской резиденции, архиерейского двора. А вот расскажите про Спасо-Яковлевский монастырь. Мария, отец Августин, кто?
Давайте я начну, а Мария,
ну, да,
продолжит.
Так, подхватывая друг друга.
Да, вы не совсем правильно сказали о том, что едут посмотреть только Кремль. Обычно едут посмотреть Кремль и Спасо-Яковлевский, а потом, если остается время, смотрят то, что осталось.
Ну, это больше про светские экскурсии. Да?
А я их тоже имею в виду. В Ростове это на самом деле ведь каждый метр дышит историей. Там есть что посмотреть. Можно приехать на неделю, и этого времени может не хватить на то, чтобы охватить все, что связано с историей Ростова. Вот. А Спасо-Яковлевский монастырь на сегодняшний день является одним из самых крупных мужских монастырей Ярославской митрополии. Вот по совокупности всего, что должно быть в монастыре, это и, во-первых, литургическая жизнь богослужебная, социальная деятельность, научная, издательская, хозяйственное, наконец. По количеству насельников Спасо-Яковлевская обитель сейчас из мужских монастырей, наверное, на первом месте в Ярославской епархии. Очень большое количество туристов и, конечно же, паломников в течение вот этого самого туристического сезона с мая по сентябрь приезжают в Спасо-Яковлевский монастырь. В первую очередь, конечно, он для людей является святительским монастырем. Основан он был святителем Яковом во второй половине XIV столетия, но, как мы понимаем, наибольшую известность он приобрел с личностью святителя Дмитрия, который, когда вот в 1702 году прибыл на Ростовскую кафедру, зашел вначале, еще не доехав даже до своего кафедрального храма, до Успенского собора, зайдя в малоизвестный, собственно, к тому времени Яковлевский монастырь, в храм зачатия святой Анны, избрал эту церковь местом своего погребения. То есть Спасо-Яковлевский монастырь был лично избран святителем Дмитрием как место своего пожизненного пребывания. Вот. И наибольшую известность, конечно же, Спасо-Яковлевский монастырь приобретает в связи с личностью святителя Дмитрия. После того, как по его завещанию, по его блаженной кончине в 1709 году он был похоронен, то промыслом Божьим было суждено так, что через достаточно короткое время произошло обретение его святых мощей.
Он же был прославлен чуть ли не первым в синодальном периоде.
Да, конечно.
То есть практически вскоре после его кончины. 1709 год, и буквально через...
40 чем-то там.
42 года.
42 года, да, 42 года прошло до канонизации.
Да.
Мы прервемся буквально на минуту, у нас небольшой перерыв. Я напомню, что мы сегодня говорим про Ростов Великий, про митрополита Дмитрия Ростовского. У нас в гостях игумен Августин Неводничек, наместник Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря Ростова Великого, Мария Рубцова, историк, референт наместника этого монастыря по научной работе, и Алексей Пичугин через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».